Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в четверг второй седмицы Великого Поста. «Для Бога нет ничего невозможного». Так обозначил тему своей беседы за божественной литургией прежде освященных даров протоиерей Александр Шаргунов. Его слово откроет нашу программу этого часа. Затем, примерно минут через 15-17, вы услышите вторую беседу журналиста Елены Смирновой с писателем Виктором Николаевичем Николаевым, который продолжает размышлять о наиболее значимых аспектах человеческого бытия, жизни и смерти, любви и товариществе, о промысле Божьем и вере, семье и воспитании, о месте культуры в нашей судьбе. «Для Бога нет ничего невозможного». Так обозначил тему своей беседы за божественной литургией прежде освященных даров протоиерей Александр Шаргунов.
Трудные времена переживает наше Отечество и наша Церковь сегодня. Но что бы ни происходило, мы должны уповать не на собственную силу, а на силу Христа Бога. Об этом напоминает нам Слово Божие в пятницу второй седмицы Великого Поста. Как бы ни торжествовали враги, не должно быть чувства безнадежности. Богу все возможно. Как татаро-монгольское иго, как польско-литовская агрессия, как фашистское нашествие, когда, казалось, все кончено с Россией, внезапно рассыпались. Так сегодняшнее иго золотого тельца и нашествие лжи на Россию расточатся только силой Божией. Эта сила действовала, как показывает нам сегодня пророк Исаия, еще до пришествия в мир Спасителя. Тем более раскрылась она после завершения им своего служения. Посмотрите, как это происходит за несколько столетий до Рождества Христова. Перед нами намерение союзных войск завоевать Иерусалим. Они неоднократно предпринимали безуспешные попытки осуществить свой замысел. Но вот на второй или третий год правления Ахаза, несмотря на его военную мощь, Бог предал его врагам его. Потому что во Святом Граде стало утверждаться идолопоклонство. Иерусалим был осажден, и Ахаз пришел в смятение перед приблизившейся угрозой, и всколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу. Этот страх был порожден сознанием вины и слабости их веры. Они вступили во вражду с Богом. И теперь не знают, как обрести его благоволение. Но Бог являет милость к царю, ради отца его Давида и ради страждущего народа. Господь повелевает пророку Исаии и его маленькому сыну Шеар-Ясуву идти навстречу Ахазу. Имя Шеар-Ясув означает «остаток спасется». Сын пророка был назван так для утешения народа Божия, оказавшегося плененным, в уверении, что он непременно вернется из плена. Сам Господь влагает слова в уста пророка, который испытывает затруднение, как донести благую весть для этого маловерного человека. Бог делает это ради укрепления верных чад своих. Пророк должен развеять их страхи. Будь спокоен и не страшись. Мужайся и докрепится сердце твое. Господь учит их презирать врагов. Не в гордости, не в уверенности своей безопасности, но в вере и всецелом уповании на Бога. Ахаз, убоявшись, называет их великими мудрыми князьями, каждый из которых превосходит его своей силой. «Нет, — говорит пророк, — они две дымящиеся головни. Они исполнены ярости и сжигаемы ненавистью. Их союз друг с другом делает каждого из них еще ужасней, подобно тому, как два горящих обрубка, соединенные вместе, вспыхивают с большей силой. Но не всего лишь дымящиеся головни, уже догорающие. Их сила уже угасает. Ты можешь безбоязненно наступать на них и попирать их. Пророк должен уверить Иерусалим, что замысел этих великих армий, как они называют себя, обречен на провал. Без всякого внешнего повода они идут войной, говоря: «Завоюем эту землю, разделим ее на части». Они так уверены в своем успехе и безнаказанности, что заранее делят добычу, еще не захватив ее. Сам Бог говорит, что эти попытки тщетны. Так говорит Господь Бог. Это не состоится и не сбудется. Они не только не завоюют чужой земли, но не смогут удержать и собственной. Величайшее безумие в мире стремится уничтожить своих соседей, в то время как приближается час самим быть уничтоженными. Как нам поверить в нашу победу, когда все вокруг свидетельствует о нашем поражении? Если вы не верите, говорит Господь, то потому что вы не удостоверены. Господь дарует вам спасение, но чтобы оно совершилось, вы должны принять Его Слово. И вот Бог предлагает пророку Ахазу удостовериться в истине через чудо, какое он сам пожелает выбрать. Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте. Господь видит нашу немощь и знает, что, живя в физическом мире, мы склонны требовать доказательств, которые могут открываться нам в священных знамениях и печатях. Как милостив Бог даже к неблагодарным и злым. Ахазу дается возможность выбрать знамение, как некогда Гедеону, с росой и руном. Что же Ахаз? Он грубо отказывается от благодатной помощи. «Не буду просить», — говорит он. Он уже так связал себя с языческими богами, надеясь на их помощь, что страшится высвободиться от их власти. Однако в оправдании себя он находит благочестивый предлог. «Не буду искушать Господа». Пророк обличает Ахаза и его двор за презрение Божия дара. «Разве мало для вас искушать терпение людей, притесняя их? А теперь вы хотите испытывать терпение Божие, оскорбляя его? Оскорбляя пророков, вы думаете уничижить только подобных вам людей, и не знаете, что наносите оскорбление самому Богу, посланцами которого они являются. И пророк во имя Божие дает им знамение Божие благоволение ко Израилю и дому Давидову. Из этого народа, из этого рода явится Мессия, и никто не может погубить их, пока его благословение пребывает с ними. Вы знаете, что Мессия должен прийти. А теперь я возвещаю вам, что он родится от девы. Это будет знаменем божественной силы и божественной чистоты, с которыми он войдет в мир. Хотя это исполнится только через 500 лет, но его пришествие — самое утешительное знамение для дома Давидова, для всех верных Господу, уверение, что Бог никогда не отринет их. Мессия явится в сокровенной славе своего имени, и нарекут имя ему Эммануил, ежеисказаемо с нами Бог. Бог с нами в нашем естестве, в мире с нами, в завете любви с нами. Это исполнилось, когда нарекли его именем Иисус, что значит Спаситель. Ибо если бы не был он, Эммануил, с нами Бог, то не был бы он Иисус, Спаситель. Обетованный Мессия будет Эммануил, с нами Бог. Пусть это слово будет нам утешением, с нами Бог. Наша земля — его земля. Пусть сердца, живущих в доме Давидове, не колеблются от страха, как дерева, от ветра в лесу, ибо ничто не может погубить наследие сына Давидова. Того, кто с нами Бог. Самые великие утешения, какие только могут быть нам даны, во времена испытаний и бед, те, которые исходят от Христа, от нашего общения с Ним, от Его благоволения к нам, от нашей верности Ему, от нашего упования на Него и чаяния от Него всесильной защиты. И все сегодняшние события означают только одну эту тайну — остаток спасется. Нечестивые, сколько бы они ни преуспевали, будут истреблены. Судьбы Отечества нашего и всего мира в глубине и на высоте запечатлены знаменем всегдашнего присутствия. С нами Бог.
Это было слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Дорогие братья и сестры, на прошлой неделе вышла в эфир первая беседа писателя Виктора Николаева и журналиста Елены Смирновой. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую передачу.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы продолжаем нашу беседу с Виктором Николаевичем Николаевым, майором запаса, афганцем, писателем, известным благодаря своим книгам «Живые в помощи. Записки афганца. Из рода в род. Безотцовщина. Время подумать о главном. Шамардинские истории». Виктор Николаевич – постоянный автор радио «Радонеж», но кроме этого он всегда выступает на радио, встречается с военнослужащими, заключенными в местах лишения свободы, на телевидении. О своей биографии он рассказывает очень часто, но чаще всего говорит о тех своих фронтовых друзьях, которые жизнь свою отдали за други своя. Он прошел Афганистан, выполнял задачи по нештатным ситуациям в Сумгаите, Степанакерте, Карабахе, Спитаке, Тбилиси. Имеет множество наград и званий. А сегодня он делится своими размышлениями о дружбе и любви, о товариществе, о многих духовных понятиях, смысл которых иногда воспринимается нами не совсем правильно. Размышляет он также и о жизни, и смерти.
В нашей деревне, в восточном Казахстане, откуда я родом, рядом с селом проходит железная дорога. И там, примерно в километре от деревни, есть такое для нас в какой-то степени мистическое место, называется Клавдина Стрелка. Это судьба одной молодой пары, которые поженились примерно за 3 месяца до начала Великой Отечественной войны. Ее звали Клавдия, его Иван. И он ушел на фронт. И примерно через 1,5 года пришло извещение, пропал без вести. И вот эта Клавдия, она, говорит, необъяснимо изменилась. Она перестала разговаривать, но постоянно, говорит, как-то странно, глубоко улыбаться. И в деревне сначала пошел струх, но, может, говорит, сошла с ума от горя. А вы знаете, она не сошла с ума. Она всякий раз, когда мимо деревни проходил любой поезд, не было никаких расписаний. Но она необъяснимым состоянием сердца чувствовала, что сейчас будет поезд. Она приходила к этой стрелке, к будке, и внимательно ждала, что вдруг сейчас Иван приедет на этом поезде. Она ходила в декабре, в январе, и в феврале однажды она не пришла. И вся деревня собралась, и пошли ее искать, потому что прошел поезд, а ее нет. Мне рассказывала бабушка. И когда пришли, говорит, мы к этой стрелке, мы увидели, что Клавдия стоит на коленях, открытые глаза смотрят вдаль, держится за эту стрелку. Она умерла, ожидая Ивана. И вот сегодня, в наши дни, всякий раз, когда происходит свадьба и венчание молодых людей, они считают своим долгом и за честь обязательно приехать к этому. Уже нет этой стрелки, уже нет будки железнодорожника, но просто к этому месту всегда приезжают и кладут цветы. И таких примеров очень много, когда именно вот таким образом хотят отдать должное. Просто, знаете, вот от любви и от сердца. Нам сегодня говорят в разных местах, особенно в литературной среде, когда кто-то что-то пишет, произносят такую фразу, что «Ой, давайте только без цензуры». Все почему-то боятся цензуры. И я также вот на встречах всегда говорю, подождите, а когда ребенок рождается, ему там еще 1-2 месяца, 1/2 года, 1-5 лет, в настоящей, в хорошей, воспитанной семье родители контролируют его поведение. Они пресекают его какие-то непотребные действия, они что-то советуют, они наказывают. Знаете, это же цензура. Это родительская цензура для того, чтобы ребенок воспитался в правильном направлении и шел по правильному пути в жизни. Почему мы вот это слово убрали из современной литературы, из кино, из театральных постановок, когда могут показывать самое отвратительное, низкосортное, непотребное, и почему-то это подается как культура. Это то опять увязывает к тому, о чем мы с вами еще вначале говорили.
Но ведь была у нас и церковная цензура, и она была мощная и во многом предотвратила те ереси, которые могли бы проникнуть в нашу церковную печать.
Она есть и сегодня.
Редактирование – это тоже очень хорошее дело, это тоже своеобразная цензура, скажем
да,
так.
Это тоже
пусть
цензура.
Она художественного вида, да, вот смотрит на стиль и так далее, но также и на факты. Также на то, чтобы не просочилась какая-то неправда или какая-то ложная патетика, которая у людей может вызвать противоположные чувства и так далее. Нет, я тоже считаю, что это обязательно должно быть. Ведь недаром раньше, допустим, собирались, Пушкин вел свой журнал, да, «Современник», и прежде чем давать это в журнал, они все собирались, ну, как вот у них там были все эти салоны, и зачитывали вслух друг другу,
да,
то, что они хотят, чтобы это вышло уже в печати. И друг другу давали разные советы. Но это тоже своеобразная была такая цензура.
Да, цензура.
Вот это сейчас человек раз так и пытается сам выпустить свои книги без редактирования, там, без такой-то цензуры. Но ведь это тоже не очень хорошо бывает. Бывает, конечно, что некоторые вещи, которые должны пройти, почему-то не проходят. Но ведь и это тоже... И сколько стихов было исправлено вот в таких вот салонах. Даже того же Пушкина исправляли. Вот, так что я считаю, что это очень важный такой момент.
Я целиком за цензуру. И это не означает, что надо все, знаете, пресекать все абсолютно. Просто я в плане цензуры понимаю как добрый, хороший совет.
Да, да, да.
Как добрый, хороший совет. И просто здесь могу уже от себя добавить. Все, что я пишу, всегда проходит через очень бескомпромиссную и серьезную цензуру, это через мою супругу. Если через нее прошло, то уже пройдет везде.
Она педагогическая, вы сказали, закончила?
Да, да, она закончила.
А какое отделение?
Она закончила учитель начальных классов. Но там даже дело не в этом, а в том, что если вот в плане созидательности, чистого слова, нормально, что это, если она дала добро на это, то это уже пройдет везде. Вот, просто я очень серьезно именно к этому я вот свожу разговор и придерживаюсь, что вот это и есть цензура. Знаете, вот мы еще нередко, допустим, произносим такие житейские наши, ну, казалось бы, мирские слова, выдержанное вино. А вот когда нет цензуры и отвратительный вид, то, о чем мы с вами говорим, в разных видах культуры, и когда это смотрит наша молодежь, то вот это вино, если так образно сказать, если его правильно не содержать и не готовить, оно может забродить. И точно так же наша молодежь, которая смотрит вот это непотребное, она тоже может забродить.
Да, и не только молодежь. Кстати, вот прекрасный пример, наверняка все знают, басня Крылова «Разбойник и писатель». О том, как разбойник и писатель попали в ад, и прошли какие-то века, и под разбойником, под его котлом, кипящим, пламя стало все угасать и угасать, а под котлом кипящим писателя оно стало все разгораться дальше и дальше. И писатель возроптал: как же так, я никого не убивал, я всего лишь писал.
Сочинитель и разбойник. В жилище мрачное теней на суд предстали пред судей в один и тот же час. Грабитель, он по большим дорогам разбивал и в петлю, наконец, попал. Другой был славою покрытый сочинитель. Он тонкий разливал в своих творениях яд, вселял безверие, укоренял разврат, был, как сирена, сладкогласен и, как сирена, был опасен. В аду обряд судебный скор, нет проволочек бесполезных, в минуту сделан приговор, на страшных двух цепях железных повешены больших чугунных два котла. В них виноватых рассадили, дров под разбойника, большой костер взвалили, сама Мегера их зажгла и развела такой ужасный пламень, что трескаться стал в сводах адских камень. Суд к сочинителю, казалось, был не строг. Под ним сперва чуть тлелся огонек, но там, чем далее, тем более разгорался. Вот веки протекли, огонь не унимался. Уж под разбойником давно костер погас, под сочинителем он злей с часу на час. Не видя облегчения, писатель, наконец, кричит среди мучения, что справедливости в богах немало нет, что славой он наполнил свет, и ежели писал немножко вольно, то слишком уж зато наказан больно, что он не думал быть разбойника грешней. Тут перед ним во всей красе своей шипящими между волос змеями, с кровавыми в руках бичами, из адских трех сестер явилась одна. «Несчастный, — говорит она, — ты ль провидению пеняешь, и ты ль с разбойником себя равняешь? Перед твоей ничто его вина. По лютости своей и злости он вреден был, пока лишь жил. А ты? Уже твои давно истлели кости, а солнце разу не взойдет, чтоб новых от тебя не осветило бед. Твоих творений яд не только не слабеет, но, разливаяся, век от веку лютеет. Смотри, тут свет ему узреть она дала, смотри на злые все дела и на несчастья, которых ты виною. Вон дети, стыд своих семей, отчаяние отцов и матерей. Кем ум и сердце в них отравлены? Тобою? Кто, осмеяв, как детские мечты, супружество, начальство, власти, им причитал в вину людские все напасти и связи общества рвался расторгнуть? Ты? Не ты ли величал безверье, просвещение? Не ты ли в приманчивый, в прелестный вид облек и страсти, и порок? И он, опоена твоим учением, там целая страна полна убийствами и грабежами, раздорами и мятежами, и до погибели доведена тобой. В ней каждой капли слез и крови ты виной. И смел ты на богов хулой вооружиться? А сколько впредь еще родится от книг твоих на свете зол? Терпишь, здесь по делам тебе и казни мера, сказала гневная Мегера и крышкою захлопнула котел.
Или, допустим, произносят такую фразу, которая почему-то всегда вызывает какой-то сарказм и насмешку. Вот, не читал, но знаю. Вы знаете, в этой фразе очень глубокий смысл. Я сейчас поясню. Каждая книга, любое произведение – это продукт своего рода. У каждого продукта – произведение. У книги, у фильма, у стихотворения, у постановки какой-то. Есть свой повар, который этот продукт создал. И когда люди приходят, допустим, в книжный магазин и хотят что-то купить, то они просто открывают и смотрят предисловие и читают. Это, знаете, как взять, попробовать на кончик языка вот этот продукт. Это вкусно или невкусно?
Да уже по первому абзацу да, опытный редактор всегда узнает, содержит в себе эта книга.
Или даже не надо открывать и просто узнай, кто повар этого блюда. И ты либо безоговорочно берешь и доверяешь вкусу тому, что создает вот этот продукт повар, или откладываешь, потому что это невкусно и можно отравиться. Это просроченный, отвратительный продукт.
Токсичный, как теперь
говорят. Токсичный, да. Поэтому, когда вот эти мы фразы произносим, мы порой не вдаваемся в смысл, то они ведь несут очень серьезный вот этот смысл, и именно вот таким образом можно истолковывать. И когда мы говорим о семье, то, знаете, вот что бы хотелось сказать. Вот на фоне того, что отрицательное попало в душу человека, и он начинает в отрицательном плане формироваться, это возникает семья, и люди, если поженились по своеволию, или влюбились без ума, как мы с вами говорим, то в конце концов это очень часто заканчивается разводом уже при детях. А что такое развод при детях? Вы знаете, это своего рода похоронка, когда мама говорит, больше не будет папы. И двухлетнему, трехлетнему, пятилетнему мальчишке или девчонке ей не понять, что значит не будет папы. Надо объяснять, почему папы не будет. Никогда. Или мамы. Еще хлеще. Вы знаете, когда из семьи уходит отец, это трагедия. Но когда уходит мать, это катастрофа. Вот из того, что я вижу в поездках по стране, это гораздо реже, конечно. Но просто это тоже похоронка. Мне говорят, не сошлись характерами. Когда у людей любовь, характерами сходится. Потому что, ну, притираются и притираются. Это, знаете, как новый автомобиль. Когда супруга готовит какой-то вкусный борщ, постоянно убирает пенку или еще что-то, это тоже все сходится. Я просто образно говорю, не сошлись характерами. Когда люди любят, они прощают и сходятся характерами. Вот именно прощая и прощая, при желании, чтобы не расстаться никогда. Или говорят, вот знаете, рассталась звездная пара. Вы знаете, настоящая звездная пара не распадается никогда. Настоящая звездная пара, которая сияет на небесах фамилии, Тогда создается созвездие детей, внуков, правнуков. Вот это великое созвездие семьи, которое создает то, что вот эта звездная пара, которую будут помнить как пример для подражания, и детям говорить: «Хочу быть как папа, как мама, как бабушка и дедушка». Понимаете? Вот у нас несколько извращены понятия вот о звездной паре, о настоящей звездной паре, как бы это хотелось быть. Вы знаете, вот сегодня нередко произносят такие слова, когда смотрят какие-то передачи по телевидению, «горячая точка» произносят, вот «в горячей точке». Но семья нередко бывает горячей точкой. Когда начинается конфликт, более горячей точки, где можно обжечься и свариться напрочь, просто придумать невозможно, где можно сварить детей, до кипения довести, все вот это. Горячей точкой и является сегодняшняя культура и кино. Или, допустим, ты, оказавшись в этой горячей точке, согрелся и ушел, согретый душой и сердцем, увидев настоящее качество того, что сделали на экране или в книге. Или можно просто сгореть в этом пожаре, и душа твоя обуглилась, и ты ушел ни с чем. Поэтому, когда мы вот эти фразы мирские, знаете, произносим, то, наверное, надо это так понимать. Еще нередко говорят «выродок», когда в запальчивости могут дать кому-то характеристику. Знаете, «выродок» – это термин не медицинский, это термин духовно-нравственный. Когда вырождается мораль, когда вырождается совесть, стыд, чувство страха за близких и родных. Выродком можно стать как в 10 лет, так и в 90 лет. Вот у выродка срока нет. Поэтому, когда мы вот эти моменты видим в жизни, то, видимо, надо это таким образом понимать. Еще мы нередко произносим такую фразу, когда особенно молодые люди пытаются что-то рассказать, и им даешь советы, что вот этого бы нежелательно для ваших детей, они могут, знаете, войдя в такое состояние гордыни и нежелание тебя слушать, могут говорить: «Я хочу, чтобы он ни в чем не испытывал недостатка, нужды». Вы знаете, вот это как приговор ему навсегда. Вот когда ребенок не испытывает недостатка ни в чем и нужды ни в чем, он и становится постепенно выродком. Вот когда вырождается чувство благодарности, стыда, как мы уже говорили. И поэтому отсюда появляется золотая молодежь, так называемая, современная. И у нас сегодня очень модно быть в каком-то круге золотой молодежи.
Мажоров.
Мажоров. А я когда встречаюсь с молодыми людьми, я говорю: «Вы знаете, вот эта молодежь не золотая. Их души сгнили, и восстановлению уже, скорее всего, не подлежат. А если и будут восстанавливаться, то только через жесточайшие скорби и испытания. В редчайших случаях». Я говорю: «Вы знаете, что такое золотая молодежь? Вот настоящая золотая молодежь. Это уже ваше поколение. Это молодежь из золота высшей пробы. Это Женя Родионов, которого чеченские боевики вчетвером их взяли в плен. Их 100 суток содержали в подвале, а потом вывели на казнь. Троих расстреляли, Родионова поставили на колени и сказали: «Сними крест, и останешься жив». И Женя крест не снял. Его жестоко казнили. И сегодня каждый год на день его гибели и рождения к могиле приезжают более 5000 человек, чтобы поклониться этому подвигу. Я был в Средней Азии в прошлом году, и в 201-й бригаде есть храм в Киргизии, где уже есть образ Евгения Родионова. Если доведется кому-то ехать по трассе М4 из Москвы на юг, и когда вы едете в Тульскую область, то примерно километров через 40 справа на покатом холме стоит огромный дубовый крест. И внизу надпись «Воину Евгению». Это поставили ребята военные, бывшие осужденные, кстати, узнав об этом подвиге. Поставили вот этот крест. Его ломали, его поджигали, на них заводили уголовное дело. Они его 5 ставили. И сегодня к этому кресту уже не прикасаются. Он стоит как символ золота, героизма и настоящей любви. Я прекрасно знаком с его мамой, Любовь Васильевной. Это удивительная, хрупкая женщина, которая перенесла все жестокие испытания, которые может перенести русская мать. Знаете, говорят, мать-героиня. А она, наверное, стократная мать-героиня. Вот за то, что она пережила и сохранила себя как женщина. И когда она перед кем-то выступает и рассказывает о своей жизни, я дважды был свидетелем, как зал необъяснимо не сговариваясь, без команды, примерно минут через 15 стоят люди и слушают ее стоя почти час. И мужики, не скрывая слез, плачут.
Как она воспитала такого сына?
Как она воспитала вот своего сына, который сделал крестик своими руками, кстати. И нашли-то по крестику. И сегодня к этому крестику, сделанному руками Жени, люди идут на покаяние. Еще золотая молодежь, это 6-я рота Псковской десантной дивизии. Вот это ребята из золота, тоже высшей пробы. Там из 90 человек живых осталось 6. Практически все погибли. Они удерживали бандгруппу из 2500. Знаете, что говорят иногда? Я просто говорю, как человек военный. Вот нередко произносят такую фразу наши мирские так называемые либералы, мол, у преступности нет национальности. У тех, кто воевал и видел настоящую смерть, у них другое мнение. А вы знаете, у чего нет национальности? Национальности нет у подвига, у милосердия, у добра, у бескорыстия. В этой роте было более 20 национальностей. И когда люди прикрывали собой друг друга и шли за други своя на жертву, они не спрашивали ни прописки, ни национальности. Когда сегодня по телевидению каждый день показывают отчаявшихся родителей, которые умоляют всю страну, помогите, ребенок больной. И люди помогают, тоже не спрашивая ни прописки, ни национальности. Просто так устроена человеческая душа на милосердие и на добро. И это возвращается, кстати. Вот это добро и милосердие необъяснимо как-то возвращается. И люди жертвуют не потому, что хотят, может, мне за это что-то будет. Без всякой мысли, будет или не будет. Просто хочется сделать добро.
Хочется, чтобы на душе было спокойно.
Спокойно. И, это, что... и помочь этой семье. Да. Знаете, когда плачет отец, это совсем другие слезы. Когда плачет мать, это понятно, мама плачет. А вот когда отец плачет и губы трясутся, вот это уже другой плач. Мы с вами в самом начале вели разговор о священстве, о литургии, о причастии. Я был знаком и дважды встречался с патриархом Алексеем. Я очень благодарен ему за это приглашение дважды.
Он сам вас пригласил?
Да, он сам пригласил. Первый раз встречался в храме Христа Спасителя на Всемирном соборе. А потом произошло такое. Мне были сделаны предложения сделать по моим книгам фильмы. И как-то получилось так, что мне посчастливилось встретиться со Святейшим. И я у него тогда спросил, мне говорю, ваше святейшество, мне нужен ваш совет. Вот ко мне обращаются люди, режиссеры, чтобы по моим книгам сделать фильмы. Вот хотел знать ваш совет. Он говорит, я знаком с вашими работами, и ваше право принимать решения. Но единственное, в чем бы я, говорит, вам посоветовал, это быть очень осторожным в подборе режиссера. И у меня все стало. Знаете, оказалось проще найти деньги, чем настоящего хорошего режиссера, который бы действительно подал именно так, как ты описал. И когда мы с вами говорим о причастии, то я вспоминаю до сих пор удивительные слова патриарха Алексея, который в разговоре произнес такую фразу: «Причастие – это как переливание крови, здоровой крови в кровь грешную». Вот когда мы подходим на причастие, не случайно же произносится фраза «крови Христовой». Ведь почему люди после причастия очень много случаев выздоравливают? Потому что происходит переливание крови, здоровой крови в твою больную. Ну, будем говорить.
Ну, конечно, надо все равно быть очень осторожным. Ведь тот же апостол Павел говорит, что почему так много недужных и даже умирают? Потому что причащаются недостойно. Поэтому надо к причастию все-таки относиться не как к медицинской процедуре, а как и к духовному одновременно.
Я не хочу сказать, что это будет всегда, всякий раз после причастия. Но просто вот эта капля небольшая оздоровления, все равно, видимо, она попадает в твой организм.
И это истинная кровь Христова, потому что вот когда у меня было после длительного перерыва первое такое вот причастие, к которому я готовилась очень долго, буквально несколько месяцев, то, подойдя к чаше, я увидела, что я нахожусь на Голгофе, и что передо мной распятый Христос, от которого мне дают кровь. Это был истинный Христос, это была его истинная кровь. И этого момента я не забуду до конца земной жизни. И кто бы мне теперь ни говорил, что это нечто, так сказать, поэтическое такое выражение, может быть, вот что это кровь и тело. Нет, это настоящее. Это настоящее. И это так страшно принимать, когда ты видишь, что это настоящее, что Господь от нас это скрыл под видом тела своего. Это хлеб и крови, вина. Мы этого не видим. Но вот мне он показал, и это действительно, я могу сказать, что это страшные тайны Христовы.
Знаете, после причастия даже, вот я сколько раз замечал, даже когда внучек своих причащаем, они после причастия даже как-то говорят по-иному. У них какая-то более интересная разговорная речь даже. Вот это настолько все, особенно на детей это действует. Они настолько чуткие к этому, и именно таким образом все это воспринимают. И мы ведь не случайно с вами говорим о речи. Я однажды задал вопрос один уважаемому человеку, когда мы говорим, Христу было 33 года. Я говорю, вы знаете, а какое может быть вот совпадение или сочетание? Это можно как угодно расценивать, что у нас даже в алфавите 33 буквы. Вот как хочешь, так и воспринимай. Понимаете?
Да.
Вот как хочешь, так и воспринимай.
Потому что мы славяне от слова.
Да,
вот, именно от слова «слово».
Вот,
и поэтому у нас такое большое...
Не да, совпадение. Именно... Но просто мне однажды такая мысль пришла, что вот насколько все взаимосвязано, на что у нас сразу порой глаза не открываются. И я даже своим внучкам говорю, смотрите, вот даже в алфавите, как символ скромности, буква «Я» стоит последняя. Она не стоит первая. Знаете, говорят, «ниякой». Она специально поставлена самой последней, чтобы подчеркнуть скромность, что это не первое должно быть в твоей жизни. И мы с вами вот говорили в процессе сегодняшнего общения, даже от смерти. Вот что испытывает, наверное, душа, когда принимает смерть как подвиг и жертвенность или за грех?
Виктор Николаевич, мы с вами говорили еще до нашей записи передачи, и я вам рассказала случай, как один человек вспоминал, что вот он во время войны, они страшно пили. То есть он еще даже и в бой не ходил. И, кстати, потом и так и не сходил. Но первое, что они начали делать, это пить. У них было много денег, и они доставали водку. И когда ему задали вопрос, а, собственно, почему вы так пьете? Как же вы будете стрелять и так далее? А потому что мы все равно умрем, сказал он. Вот и все. Вот разные ведь бывают на войне люди. Но вот он так ни разу и не выстрелил, и пить потом резко тоже вот прекратил. Но вот на всю свою жизнь запомнил, что вот у него была такая вот странная жизненная философия. Вот как это? Что это значит?
Знаете, тут можно по-разному объяснять вот эти моменты, но, видимо, страх за себя преобладал над страхом за други своя. Вот в какой-то степени это можно так объяснить, но я что хочу добавить.
То есть жизнь свою уже не ценили, да?
Жизнь свою не ценили и...
Пали духом,
да,
наверное.
Да, пали духом и уже, знаете, уже где-то в какой-то степени сдались.
Что все равно
да,
помру.
Ну, я хочу сказать, что вот, допустим, в том же Афганистане у нас всегда был с собой спирт. Спирт брали мы для того, чтобы, если ранение, залить спиртом, продезинфицировать сразу и все. Но иногда было так страшно, реально страшно. Это был не животный страх. Это был страх, а если я не смогу, если что, не прикрою, то мы порой делали... Вот этого спирта из фляжки 2-3 глотка, 96% спирт. И вы знаете, он не пьянил, он не обжигал. Вот просто такое было моральное состояние запредельных чувств, вот, даже физиологических, что спирт вот этот даже не пьянил и не обжигал ни язык, ни гортань. Но мы это делали. Было такое, знаете, чуть-чуть легкое головокружение и все. И вот не случайно мы с вами заговорили о смерти за други свои или смерти за грех. Вот что испытывает душа перед смертью? У меня однажды был разговор с одним человеком, который имел отношение к этому, к исполнению. И вот он говорит, когда выводили на казнь приговоренных, это уже наше время, вот советское время, то, говорит, были такие моменты, когда у человека от страха, от животного страха, вдруг он понимал, что ведут на исполнение. Это целая очень сложная система вывода. Просто не будем сейчас об этом говорить как-нибудь при случае. Но у людей от страха, которых выводили на казнь, у них лопались глаза от страха. У них вываливался язык сантиметров на 20 с гортани. У них провисали уши. Лопались барабанные перепонки. Провисали руки по локоть от страха. Полностью весь организм уже не подчинялся физиологически. Были, говорит, моменты. Однажды, говорит, одного уводили плюгавенького мужичка. Он, говорит, от страха пополам разорвал овчарку. Его пришлось пристрелить в коридоре. Я просто говорю то, что происходит с людьми за грех. Один, говорит, момент был, когда также, знаете, обгадился от страха. Это реальная ситуация. Чего не скажешь о людях, которые идут на жертву за дороги своя. И мы можем приводить как величие подвига вот этих ребят. Тоже, допустим, Александр Прохоренко, ставший героем России, которого окружили боевики в Сирии. И знаете, последние секунды его жизни он успел прокричать: «Передайте Кате, что я ее люблю». Понимаете, вот это называется запредельный подвиг самопожертвования. И он знал, что он идет за други своя на смерть. Или, допустим, Филиппов Роман, которого сбили, и он, подрывая себя, бандгруппу подрывая, успел прокричать: «Это вам за пацанов». Это много раз показывали по телевидению. Или, допустим, Нурбагандов Магомед, которого также боевики в Чечне поставили на колени. Сказали: «Будешь с нами, останешься жив». И он произнес вот эту фразу: «Работайте, братья». И все ФСБ и наше ГРУ, которые работают на Кавказе, у них вот здесь слева был лозунг: «Работаем, брат». Понимаете, «Работаем, брат». Еще есть моменты такие, знаете, когда человек оказывается на войне и проходит такие испытания. Вот говорят, на войне атеистов нет. Иногда есть, но в большей степени нет. И был один момент, когда десантники, окопавшись на вершине, они там надолго окопались, у них там было уже свои и продукты, они там и жили какое-то время. И они выложили надпись камнями такую: «Если не мы, то кто?» А вертолетчики во главе с Майдановым, героем России, героем Советского Союза, Николаем Майдановым, они выложили камнями другую надпись: «Если никто, то мы». Понимаете, видимо, так и должен воспитываться русский человек. Еще, знаете, такой момент был, опять же, во второй уже Чечне, когда на рюкзаке десантника, уходящего в ночную разведку, просто у меня есть эта фотография, где было написаны краской простые слова: «Прости нас, Господи». Вот этот мальчишка, 18-летний, понимаете, вот его же ведь никто не приводил особенно в храм. И ему наверняка он не был настолько набожным.
Воцерковленным,
да. Но когда люди вот оказываются в такой ситуации, видимо, что-то меняется все равно. Мы же с вами произнесли такую фразу: «Передается по наследству». Наверное, если в роду есть крещенная кровь, это тоже передается по наследству.
Конечно.
И в свой закритический час она вдруг пылает именно вот таким образом. Или как вот эти же ребята в «Ночном небе Грозного» на Пасху трассирующими пулями написали: «Христос воскресе». Пули ушли. А вот эта надпись еще висела несколько минут. Дымка: «Христос воскресе» в «Ночном небе Грозного». Поэтому вот это все и посылается для вот такого, видимо, осмысления.
Да, чтобы мы не играли так ни жизнью, ни смертью.
Да, да.
Это не игра.
Поэтому, когда встречаешься с любой аудиторией, вот сейчас мы с вами говорим, если с кем-то общаешься, то кто-то, допустим, может тебе сказать, там, из зала или записку прислать, мол, а у меня есть на этот счет личное мнение. Если, допустим, это высказывают в микрофон, могут сказать, ну, с таким апломбом: «Несогласие, у меня есть личное мнение». Я однажды сказал в такой аудитории: «Знаете, говорю, личное мнение – дело очень хорошее. Но у Гитлера тоже было личное мнение. У Геббельса было личное мнение. У Наполеона было личное мнение. У тех, кто сегодня создает отвратительные фильмы, у них тоже есть личное мнение на этот счет. Но у шестой роты тоже было личное мнение. У Жени Родионова было личное мнение. Поэтому, когда человек идет что-то творить, то, наверное, если личное мнение созидательное, то он творит. А если оно отрицательное, то он натворит. И тогда тоже вот это появляется личное мнение. Однажды, это был Афганистан, первый бой, когда мы вытаскивали нашего офицера, который получил тяжелое ранение, он уже был при смерти. Я даже вот на этой передаче вот этот пример привел. И он перед тем, как его положить уже в вертолет, он мне дает знак «положите поздно на землю». Мы положили, он показывает «наклонись», я наклоняюсь. И он уже тогда, уже не на этом свете, произнес почти шепотом вот эти слова: «Помогите умереть без грехов». Мы были коммунисты. Это был Советский Союз. Но знаете, когда, наверное, человек находится уже у порога, за чертой этой жизни, наверное, посылается то, что в нем все равно жило, как в человеке, с большой буквы.
Знаете, Виктор Николаевич, это уже генетически, потому что на Руси ведь было такое понятие, как крестные братья во время войны. Что это означало? А это означало, ведь мы знаем, что надевали белые рубахи, да, вот перед боем, и готовились действительно достойно отдать жизнь свою за други свои, за отечество, за царя. Но бывало так, что человек не успевал исповедоваться. И вот бывало так, что раненый боец подзывал к себе вот другого такого бойца, да, они менялись крестами, и тот раненый, который смертельно раненый, он ему исповедовался с просьбой передать его исповедь первому священнику, которого он встретит. И таким образом они становились крестными братьями. И вот тот случай, о котором вы рассказали, это вот такой же вот случай. Близко, только вы рассказали близко, да, о подвиге его.
О подвиге. И вот уже заканчивая наш разговор, знаете, что хочется сказать, особенно молодежи. Вот мы нередко произносим такую фразу «быть в форме». Она почему-то воспринимается в мирском понимании. Это хорошо, когда человек в форме, спортивной, физической форме. Но знаете, видимо, в форме должна быть прежде всего душа человека. Когда сформировано в одно совесть, стыд, страх за ближних, когда вот это все сформировано, вот тогда, наверное, ты еще в большей форме, что тебе посылается. Или, допустим, говорят, красивая молодость. А я просто настоятельно рекомендую молодым людям, вы сделайте так, чтобы у ваших родителей, бабушки и дедушки, была красивая старость, чтобы человек не боялся быть старым. И знал, что будут рядом всегда родные. Родные всегда будут дома, тепло и уют. Сколько бы он ни жил. Или говорят, соблюдайте чистоту на дороге. Знаете, соблюдайте чистоту на дороге жизни. Вам идти по вашей дороге жизни очень долго. И сделайте так, чтобы эта дорога была ровной. Чтобы вы не слетели где-нибудь в кювет. И следом за вами не слетели ваши родные, дети и внуки. Чтобы они видели всегда вот эту красивую, очень надежную, крепкую, накатанную дорогу в лучшее. И последнее. Однажды мы были в одной колонии, которая окормляет Оптину пустынь. И первым настоятелем там был отец Василий Росляков, один из трех монахов, которых убил сатанист. И вот когда закончилась служба в тюремном храме, кстати, его помнят по сей день. Там есть два заключенных, которые уже третий раз в этой зоне, и они его помнят. Они, кстати, написали три образа, вот трех монахов и отца Василия. И вот эти заключенные двое сказали, когда я их попросил, вот расскажите о нем, как вы его помните. Они говорят, вы знаете, у него был потрясающий дар, он умел слушать. Он умел так выслушать человеческую боль, что люди от него вставали с облегчением души. Он особо советов не давал. Но просто он умел слушать. И вот когда закончилась служба в тюремном храме, к нам подходит молодой заключенный спрашивает: «Батюшка, а что такое чудо?» И вот как ему отвечает монах? Он говорит: «Чудо, брат мой, это то, что ты принял святое крещение и попросил прощения у отца с матерью. Поэтому я искренне желаю всем чуда покоя, чтобы была дорога жизни накатанной, чтобы родители, бабушка и дедушка, не боялись быть старыми, чтобы ваши дети и внуки гордились фамилией в лучшем смысле, чтобы они хотели быть похожими на папу и маму в лучшем смысле этого слова. Спасибо за внимание, и даст Бог, еще увидимся».
Дорогие радиослушатели, сегодня в студии радио «Радонеж» был дорогой наш гость Виктор Николаевич Николаев, писатель, известный по своей самой такой главной книге «Живые в помощи. Записки афганца». Также его перу принадлежат книги «Из рода в род», «Безотцовщина», «Время подумать о главном». За эти книги Виктор Николаевич стал лауреатом Патриаршей литературной премии 2012 года. Сейчас он майор запаса, награжден орденом Красной Звезды, лауреат премии Союза писателей России «Честь имею», лауреат литературной премии «Прохоровское поле», лауреат Большой литературной премии России, дипломант «Золотого Витязя». Он очень часто выступает везде на радиотелевидении и является нашим постоянным автором. Я ему очень благодарна за нашу душеполезную беседу, которая, конечно же, вам понравилась, дорогие братья и сестры. И мы с вами вместе просим Виктора Николаевича опять прийти к нам и рассказать еще раз и о себе, и о своем творчестве, и поделиться своими размышлениями о жизни, о любви, о культуре, о человеке, о жизни и смерти, в конце концов. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас всех, Господь и Божья Матерь.